Ольга Которова. В объятиях палача. Глава первая. Лера. Ну ты ушла в своем оранжевом плаще. Ну ты даешь вообще. Ну ты даешь вообще, блин. Но ты ушла и не сказала, я скоро вернусь. Чё же ты делаешь, Люсь? Как же я буду один? Но ты ушла в своем оранжевом плаще. Ну ты даешь вообще. Ну ты даешь вообще, блин. Но ты ушла и не сказала, я скоро вернусь. Чё же ты делаешь, Люсь? Как же я буду один? Подпевала девушка, стоя у раковины и намывая очередную гору тарелок. Ноги ужасно болели от неудобной дешевой обуви. Еще немного, осталось еще совсем чуть-чуть, и ее смена закончится в роли посудомойки, и она пойдет мыть полы, а потом домой. С утра все повторится заново. Она встанет с головной болью и, выпив дешевого растворимого кофе, снова пойдет на работу. И вот все это уже повторяется изо дня в день на протяжении 6 лет. «Вот, Лер, держи еще!» Выгрузила с подноса в раковину грязную посуду официантка Катя и, развернувшись на пятках, побежала снова в зал. «Когда же это закончится?» – проговорила Лера это вслух и мысленно взвыла от усталости. Хотелось все бросить и бежать. Бежать туда, где нет этой грязной посуды и 16-часовой рабочей смены. Где она могла бы жить как человек. Нормальный человек, просыпаясь по утрам, пусть и несчастливая, но без мыслей, что все плохо. И чем больше проходило времени, тем все сильнее она убеждалась в том, что это до конца ее дней. Как бы она ни старалась, Лера не сможет изменить то, что уготовила для нее судьба. И нет, не все в наших руках, как говорят многие. Порой даже 10% не зависит от нас. «Лер, тебе бы работу другой найти. Ты молодая девчонка, а работаешь посудомойкой», — проговорила ее напарница, пожилая тетя Галя. «А куда я пойду? Никому не нужны люди без образования, тетя Галь. Да и привыкла уже». Девушка бесшумно выдохнула и принялась снова за работу. Жизнь Леры оборвалась в 14 лет, когда ее родители погибли в автокатастрофе, и она осталась одна со своим старшим братом. Мишка не отдал ее в детский дом, а стал для нее опорой и заботился до тех пор, пока их общее горе полностью его не добило. Михаил не смог справиться с потерей своих родителей и тем, что легло на его сильные мужские плечи. Со временем он начал увлекаться алкоголем, чтобы утопить в нем свои проблемы. И спустя 2 года, когда Лере было 16, его выгнали с работы. Он устроился грузчиком и стал пить еще больше, пока не превратился в ходячий труп с опухшим от алкоголя лицом. Лера много раз просила брата завязать с этой дрянью, но он уже не мог. Его устраивало то, что с ним происходило. Из-за накопившихся долгов и от безденежья девушке пришлось бросить колледж, где она училась на повара, и пойти работать посудомойкой. А когда денег не стало хватать, она устроилась еще на одну работу и в этом же кафе начала мыть полы. И вот так она уже живет 6 лет и надеется только на себя. Она никогда бы не могла подумать о том, что ее дружная и счастливая семья когда-то распадется. По ночам, когда она остается одна и за стеной смолкают пьяные голоса дружков брата, она зарывается под одеяло, беря теплый свитер ее матери, который до сих пор сохранил ее запах, и плачет. Она ревет навзрыд, прикрывая рот ладонью, чтобы никто не услышал ее рыданий. Она жалеет себя в одиночку, в темноте, потому что так легче, потому что так проще. Она давно уже не верит в прекрасные сказки, и что когда-нибудь случится чудо, и она сможет выбраться из этого болота. Жизнь не так проста, как кажется, и часто ранит. Да так сильно, что эти шрамы никогда не зарастают и остаются рваными порезами на душе, постоянно гноясь и напоминая о себе. Мишка не справился с тем, что судьба сыграла с ним злую шутку, отобрав родителей, и он сдался. Опустил руки. Но Лера пока еще держится на плаву. Она оберегает брата как может и пытается поддерживать его. Только вот кто знает, надолго ли хватит ее сил, и она не упадет и не разобьется, оставляя после себя только жалкое воспоминание. «Лерка, тебе замуж нужно. Детей рожать, а не мыть посуду круглыми сутками. А братец твой алкаш гребаный. Я б ему голову оторвала за то, что он делает». «Тетя Галь, да кому такая завидная невеста, как я, нужна? Нет уж. Жалко мне тебя, девочка. Тебе б деньжат немного накопить и уйти от брата, а то содержишь этого взрослого детину, а он и рад. Сел на твою шею и ножки свесил». «Он единственный, кто у меня из родных остался. Не могу я его бросить, каким бы плохим он ни был». «Добрая ты, Лерка, когда-нибудь эта доброта тебя погубит». Девушка ничего не ответила на эти слова своей напарницы, а только прибавила звук на стареньком приемнике и продолжила домывать посуду. Время уже подходило к 1 часу ночи, когда она вышла из здания кафе и, поставив его на сигнализацию, пошла домой. Работа находилась в 15 минутах ходьбы от ее квартала, и она всегда ходила пешком, чтобы не тратить лишние деньги на проезд. На улице стоял январский мороз. Накинув на голову капюшон и сильнее замотавшись шарфом, Лера ступила на замерзший асфальт и, поскользнувшись в своих осенних сапожках, упала на попу. «Черт!» – выругалась девушка и аккуратно поднялась, пытаясь больше не упасть и потирая свои ягодицы, которые мгновенно заныли от удара замерзшую землю. Подошва старых сапог, которым было уже больше 5 лет, совсем износилась. Лера уже 10 раз их клеила, но они все равно рвутся, а денег на новые нет. Вся зарплата ушла на оплату коммунальных услуг и немного еды. Даже копить не получается. Отряхнувшись, она пошла дальше, глотая немые слезы. А как хотелось, чтобы кто-нибудь подошел к ней, взял за плечи и сказал, глядя правдивыми глазами в ее глаза, «Потерпи немного, все когда-нибудь наладится». Но этого человека не было, и ей приходилось самой себя успокаивать. Оставалось надеяться на то, что будущее будет радужнее, чем сейчас. Когда Лера подошла к своему дому, то ног уже реально не чувствовала и пожалела, что не взяла запасную пару теплых носков, которые могли бы ее спасти от жуткого холода. Забежала в прокуренный подъезд своей старенькой 5-этажки и поднялась на 2-й этаж. Дверь ее квартиры была закрыта, но не заперта на замок. Она осторожно приоткрыла ее и шагнула внутрь. В квартире стоял полумрак, воняло табаком и дешевым алкоголем. А когда-то это была уютная квартира, в которой вкусно пахло выпечкой и едой. Даже если бы у Леры получилось уйти от брата, от этой жизни, которая сейчас ее окружает, да и можно ли все это существование назвать жизнью? Ей было бы безумно жалко прощаться с теми теплыми и самыми радостными воспоминаниями, которые произошли в этой квартире. Не раздеваясь, она достала ключ из кармана, отперла свою комнату и вошла внутрь. Только когда Лера осталась одна и заперлась на 2 замка, то почувствовала себя в безопасности. Сил не было, тело ужасно болело от долгой и тяжелой работы. Девушка, не раздеваясь, упала на свою старенькую кровать, которая издала протяжный скрип от удара, и Лера моментально уснула. Лере снилась прошлая, счастливая жизнь, когда были еще живы ее родители. Ей безумно их не хватает. Мама уже не пожелает ей спокойной ночи и не согреет своими теплыми и нежными руками, от которых постоянно пахло едой. А отец больше не научит ее, как защищать себя, и не покажет новые приемчики самообороны. У них больше не будет семейных посиделок за дружным столом, и они не поедут с палатками в лес, где будут собирать грибы, ягоды и жарить мясо с овощами, и спать в спальных мешках на земле. Всего этого у нее больше никогда ничего не будет. Вздрогнув от резкого и громкого звука, она нехотя открыла глаза, покидая свой сладкий сон, от которого защемило в груди. «Валерия, открой!» Брат барабанил по ее хлипкой двери, которая готова была при каждом ударе разлететься в щепки. «Вставай немедленно и открой мне, я знаю, что ты дома!» «Что ему нужно от меня?» – спросила она себя. Сползла с кровати и нехотя пошла к двери. Она боялась брата, когда он был пьян. Сколько раз уже было, что он поднимал на нее руку, когда она не давала ему денег, или не бежала за очередной бутылкой, когда он умирал от похмелья. И не только от него доставалось ей, но и его дружки-алкаши часто распускали свои грязные руки. И не всегда ей получалось убежать от них. Они ловили ее, зажимали в углу лапы ее хрупкое девичье тельце. Они могли ударить так сильно, что пару раз ей приходилось обращаться в больницу. От этих воспоминаний все тело девушки самопроизвольно подрагивало от страха. Подойдя к двери, она открыла сначала 1-й замок, затем 2-й и распахнула дверь. Михаил стоял в одной белой майке, покрытой желтыми пятнами, и от него зверски несло дешевыми сигаретами, блевотиной и потом. От этого запаха она поморщилась и сглотнула тошнотворный комок в горле, пытаясь не дышать. «Миш, что тебе нужно?» «Ты почему не заплатила за квартиру? Хочешь, чтобы нам свет отключили и воду?» Он швырнул ей квитанции в лицо. «Я все оплачу. Мне на днях зарплату должны выдать». Лера поймала кинутые ей листочки и прижала к груди, боясь увидеть цифры, которые ей придется оплатить. Девушка смотрела в лицо своего брата и не могла поверить, что ее глаза ей не врут. Раньше Михаил был первым парнем в их дворе. Все девчонки сворачивали свои головы, стоило ему пройти мимо. А что сейчас? Перед ней стоял пропитой парень, который уже стал больше похож на 60-летнего деда, естественный запах которого был перегар и пот. Ярко-голубые глаза поменяли цвет на тусклый, и в них умерла жизнь. В брате уже не было человека, он скорее просто существовал и стал живым трупом. Что бы сказали родители, если бы увидели своего сына в таком состоянии?